для уральских широт. Вот вам пермский разворот.
Точное пермское время. Программа «Дневной разворот» стартует прямо сейчас. Ведущих разворота Константин Лях.
Да, Анна Букатова. Всем доброго дня.
А Вадим Шалоносов, наш звукорежиссер. Дозванивается он до первого спикера по телефону Андрей Петрович Коновал, сопредседатель Межрегионального профсоюза врачей действия. Можно сказать, наш друг и частый спикер на время самоизоляции и... Вот этой всей истории с коронавирусом. Какая тема нас беспокоит сегодня? Вообще отталкиваемся от того, что третий этаж онкоцентра возобновил работу после самоизоляции, то есть в штатном режиме он теперь работает. Мы хотели говорить вот о чем. Просто всплывает этот вопрос. А сколько времени потеряли онкобольные? Потеряли ли они его вообще? Да? У нас выходили же врачи на связь, рассказывали, что держат...
Ситуацию под контролем.
В онлайне они ее держали. Об этом хотели спрашивать. Но так как Андрей Петрович все-таки по теме профсоюзной защиты прав врачей, то можно с ним начать эту тему с вопроса, стоило ли вообще так делать, лишать профильных больных помощи реальной. Вадим показывает, что Андрей Петрович с нами уже на связи. Андрей Петрович, день добрый.
День добрый.
Здравствуйте, Андрей Петрович, рады вас слышать. Спасибо, что откликнулись, и сейчас хотели бы пообщаться с вами и нашими радиослушателями. Итак, наверное, вы в курсе о том, что у нас начинают потихоньку возобновлять свою работу профильные медучреждения, которые закрывались то ли на карантин, то ли на самоизоляцию. Очень трудно подобрать эти слова. Как бы вы это прокомментировали, Андрей Петрович?
Вообще, само сокращение... Приостановка работы или там сокращение объемов работы ряда направлений оказания медицинской помощи в условиях коронавирусной инфекции, оно, наверное, было оправдано, да? Особенно с учетом того, что мы оказались, наше здравоохранение оказалось не готово с точки зрения внедрения алгоритмов безопасных, предотвращающих распространение инфекции, обеспечение средствами индивидуальной защиты медицинского персонала, прежде всего. Но как часто у нас происходит, это делалось с перегибами. Я не могу сейчас оценивать конкретно в вашем городе эту ситуацию, но мы просто видим, что начали страдать действительно пациенты, нуждающиеся в регулярном лечении, особенно хронические, те же онкологические заболевания. И страдали пациенты, нуждающиеся в неотложной экстренной помощи. И там даже президент России был вынужден в своем недавнем выступлении, на совещании с губернаторами обратить внимание на эту проблему. Возможно, вот с этим связано, что начинают возвращать, в том числе с политической установкой, начинают все-таки решать эту проблему. И, безусловно, во многом, конечно, ноги росли из-за того, что у нас в последние годы шла оптимизация здравоохранения, у нас сокращались койко-места, целые структурные подразделения стационаров и даже целые больницы, что особенно обидно и, в общем-то, возмущает. Сокращались инфекционные койки, которые могли бы использоваться как раз для того, чтобы там лечились пациенты с коронавирусной инфекцией. Ну и любой стационар, в принципе, все равно... может быть, перепрофилирован с большим или меньшим успехом под подобные подразделения. И когда у нас пошла вширь эта инфекция COVID-19, то, соответственно, начали закрываться целые больницы даже и стационары, что привело, конечно, и к отрицательным последствиям.
Андрей Петрович, вот, может быть, я покажусь вообще абсолютным дилетантом, но вот для меня, человека, который занимается совсем другим, вот как-то несколько непонятно, да, то есть у нас есть понятие некий ресурс, да, то есть мы каким-то образом там, оптимизируя медицину, да, определили, что там в регионе нам нужно столько-то коек, например, для инфекционных больных, столько-то для ойконбольных, столько-то для кардиобольных и так далее, да, но тут наступило нечто, что, собственно говоря, мы не называем вслух, и выяснилось, что вот, например, коек для инфекционных больных не хватает, так мы что, получается, закрывали эту брешь другими, что ли, койками? Я не совсем понимаю, если честно. Может, я не прав?
В том числе и таким путем тоже шли. Целые подразделения там, ну, я вот по вашему региону еще раз скажу, у меня нет такой детальной информации, угу. Но мы знаем, что там гинекологические, там терапевтические отделения закрывались. Целые больницы просто, вот, например, госпиталь ветеранов войн, да, вот номер 3 в Москве, или там реабилитационные центры, просто-напросто всех экстренно выписывали, всех пациентов, и в течение там буквально нескольких дней, и превращали данными, ну, самых экстренных, те, кто там нуждается в такой помощи, кто, кого уж нельзя никак выписать, тех еще переправляли в другие медучреждения, в итоге всю больницу, там весь госпиталь преобразовывали в медучреждение, которое специализировалось на коронавирусной инфекции. Да, именно так и происходило.
Ну, это для меня, если честно, удивительно вообще, да. Просто для меня, если, например, на «Жигули» поставить там форсированный двигатель от самолета, она не станет участницей «Формулы-1». Я вот не совсем просто, у меня вот в голове это не очень-то и укладывается. Ну, наверное, потому что я не медик и не оптимизировал как раз эту систему. Андрей Петрович, у нас еще один вопрос к вам, с вашего позволения. Дело в том, что, опять же, в социальных сетях, опять же, в масс-медиа, с телевизионных экранов нам говорят о том, что полностью, да, оснащены все наши больницы, все наши врачи на переднем крае, низкий им за это поклон, да, средствами индивидуальной защиты. Но при этом, при всем, собственно говоря, на портале государственных услуг вообще, да, у нас появилась некая ссылка, по которой врачи могут обращаться и жаловаться, что им чего-то не хватает. Это вот как? Это что-то, это... Есть ли у вас информация, Андрей Петрович, о том, что действительно все полностью укомплектовано? Или все-таки где-то чего-то не хватает?
У меня абсолютно обратная информация, что наши врачи, наши там средний медицинский персонал, младший медицинский персонал, вспомогательный персонал не обеспечен в должном объеме средствами индивидуальной защиты и не обеспечен именно надлежащего качества, те, которые действительно обеспечивают реальную защиту, ну, максимально возможную по современным технологиям. Более-менее сейчас обеспечены те структурные подразделения, которые непосредственно работают, ну, то есть официально вот выделены под работу с ковидом.
Ну, это очаги мы еще их называем, там, да?
Нет, это вот именно специализированный, ну, то есть вот госпиталь для лечения коронавирусной инфекции или там обсервация, да, куда там свозят, ну, подозрительных, там, где могут подтвердиться эти случаи. Вот там более-менее наладили. И то там в целях экономии там респираторы, которые как одноразовые должны использоваться, тоже сейчас рекомендуют обрабатывать, там, значит, использовать несколько раз. Вот такие вещи придумывают. А вот основная масса остальных сотрудников, там нередко все ограничивается несколькими одноразовыми масками за смену, хотя их надо там в 10 раз больше, а то иной раз и вообще марлевые старинные повязки, там самодельные парочки, которые сами они должны же стирать почему-то. Не должны, но их как бы вынуждены стирать и там дезинфицировать там утюгом. И я бы так сказал, что эти сотрудники рискуют заразиться не в меньшей, а иногда, в иной раз и большей степени, потому что на самом деле инфекция сейчас идет, она сейчас, ее сложно определить чисто путем анамнеза, да, то есть был ли там человек в контакте, не был. Это вот еще в начале марта, там, в конце февраля, когда Минздрав выпустил свой приказ о том, что подозрительным случаем на ковид считается вирусная инфекция в соединении с эпидемиологическим анамнезом. То есть что человек прибыл из страны, которая является источником, да, угрозы, или же контактировал с таким человеком в течение там, 14 дней, или же контактировал с пациентом с подтвержденным диагнозом. Оно уже в середине марта, со второй половины марта это все уже не работало, уже инфекция пошла через вторые-третьи руки, а с апреля пошло массовое заражение самих медицинских работников. У нас сейчас там вот в Орле целая подстанция контактировала, там 6 случаев ковида среди самих сотрудников, а все остальные контактировали, да, и всех надо по большому счету отправлять в карантин. Но мы сейчас видим, что многие работодатели, то есть администрации медучреждений закрывают глаза на эту проблему. Точнее, даже не то, чтобы закрывают, они понимают, что если они сейчас будут соблюдать правила и отправлять пациентов, отправлять контактировавших с ковидом сотрудников на карантин, даже если у них еще, ну, так вот полагается, да, потому что заразился, не заразился, еще неизвестно, то просто медучреждение будет лишено кадров. Поэтому вот с моей точки зрения мы эту войну проиграли, и нам не удалось предотвратить распространение инфекции, вот этой инфекции среди медицинских, самих медицинских работников, и не удалось предотвратить превращение наших медучреждений в очаги вспышек вот этой инфекции, к сожалению. И во многом там есть и другие факторы, но, наверное, процентов на 70 это связано как раз с отсутствием надежных средств индивидуальной защиты, которые мы обеспечивали бы все медицинские работники, а не только отдельные подразделения. То есть мы видим, что с начала апреля ситуация вроде как меняется в лучшую сторону, ну как лучшую, то есть действительно там увеличиваются поставки, приобретения, производство средств индивидуальной защиты. Но потребности настолько велики, что сегодня, скажем, поставили, завтра уже снова может обостриться ситуация. И вот надо было этим заниматься где-то начиная с января или хотя бы даже с февраля, но осознание налаживать все это производство, закупки массовые, но по моим наблюдениям даже федеральные власти осознали остроту ситуации не ранее, а второй половины марта.
Андрей Петрович, слушайте, ну, звучат, конечно, страшно ваши слова. Войну мы эту проиграли, все это из-за нехватки СИЗов.
И, ну, это метафора.
Ну, я понимаю, конечно. Слушайте, вот у нас в городе очень популярный портал «Управляем вместе». И вот, как мы уже сказали, там появился новый сервис, где врачи могут пожаловаться на нехватку СИЗов. Вот как по-вашему, это говорит ли это о том, что в нашем Минздраве не знают, где есть эти средства индивидуальной защиты, где их нет? То есть вообще укомплектованы и хватает ли их в наших больницах?
Ну, я думаю, что это некая реакция на то, что врачи стали жаловаться средства массовой информации, жаловаться в независимые профсоюзы. Сейчас вот там проект запущен, там «Новая газета» организовала, забыл, как они назвали, консорциум какой-то, тоже подобный же проект, чтобы люди жаловались. И мне кажется, это некая такая, ну, это правильная мера, что да, если, допустим, где-то информация фильтруется на уровне там руководства больницы, да, руководства медучреждений, то, ну, чтобы можно было напрямую в Минздрав, как я понял, в Минздрав, да, эта информация должна пойти. Но я думаю, что понимание уже давно есть. Просто это в каком-то смысле, наверное, попытка канализовать эту информацию.
Андрей Петрович, мы почему так вот вас спрашиваем? Потому что, вот, например, в славном городе Пермь, Пермском крае практически нет никакой информации, и мы хоть и готовились к нашему эфиру, ее искали, это по ситуации в Калининграде, где почти 350 медиков отказались работать.
Вопрос в чем?
Нет, дело в том, что Все говорят о том, что во главе, например, с главой Минздрава Калининградской области Александром Кравченко сказал, что мы не будем их осуждать, вот они встали и вышли. Но почему они так поступили? Вот муссируется информация о том, что они поступили именно так, потому что условия работы, которые, собственно говоря, они должны были трудиться, не соответствовали стандартам, собственно говоря, которые необходимы для того, чтобы не заразиться этим вирусом.
Ну да, но я так понимаю, что это некий итог статистики, я не думаю, что это было...
Единовременно.
Единовременно, вот 350 объединились и сказали мы...
Да, да, 100 человек врачей и 250 человек среднего медицинского персонала отказались работать в Калининграде.
Ну, значит, смотрите, во-первых, да, один из основных мотивов – это необеспеченность средств индивидуальной защиты. И более того, трудовой кодекс четко предписывает сотруднику не работать в условиях, когда даже самому работнику, да, не говоря, что там администрация должна это соблюдать, в условиях, когда он понимает, что он не обеспечен, не соблюдаются условия труда, и его жизнь и здоровье подвергается опасности. Поэтому юридические основания в таких случаях есть. Вторая причина, почему врачи отказываются от, скажем, перевода в ковидные госпитали, да, то есть на вот это подразделение, ну, надо же понимать, что у многих, особенно для женщин это характерно, у многих семьи, у многих дети несовершеннолетние. Скажем, не каждая семья готова, например, к тому, что их мама там или отец, или даже оба, тем более медработник, если там семья из медработников, отправится работать вахтовым методом. То есть сейчас внедряется такая практика, что 14 дней там, да, кто-то месяц там подряд проживает на рабочих местах, или там в общежитиях, или в гостиницах рядом с рабочими этими местами, для того, чтобы не разносить эту заразу. То есть далеко не каждая семья готова к подобному испытанию. Ну, у кого-то нету там бабушек и дедушек, у кого-то там еще что-то, какие-то проблемы.
Ну, или просто опасения, да, ведь, Андрей Петрович, я правильно понимаю?
Трудные подростки, да. Вторая причина – это опасение заразить своих родных и близких. Да, и у многих, кстати, есть там и родители, да, то есть, кто-то проживает в возрасте.
Или навещают пожилых родителей, которых надо навещать.
Да, и у кого-то просто даже родственники, инвалиды, за которыми они ухаживают.
Конечно, конечно.
Таких случаев довольно много, вот люди обращаются, и тут нельзя однозначно обсуждать. Или, допустим, даже врач мне вот из Подмосковья звонит и говорит: Андрей, там, вот у меня трое детей, да, я и жена медики. Я понимаю, что если я уйду вот на проживание на работу, то у меня же жена просто не справится с тремя детьми. То есть вот и все. Тем более, что я, говорит, еще не специалист по этим вещам. А есть медики, которые старше 65 лет, да. Мы вот сейчас пытаемся тоже эту тему поднять, потому что, ну, вот всем медработникам, всем гражданам старше 65 лет, как бы их разрешили им с оплатой больничного отправиться на самоизоляцию, да. Медработники в этом смысле исключение. Мы понимаем, что как-то кто-то и готов и в 65, и в 70 лет там в строю стоять. Но, по крайней мере, право выбора таким сотрудникам, мне кажется, возрастным тоже надо было бы дать, именно медицинским работникам, потому что у всех разное здоровье.
Андрей Петрович, не можем вас не спросить вот о чем, да? Вот упомянули мы в нашем разговоре Калининград. Дело в том, что 93 это вот официальная цифра, врача в Калининграде заразились, ну, на рабочих местах вот именно вирусом, да? Соответственно, в Перми тоже есть врачи, которые на рабочих местах заразились вирусом, да? А есть ли какая-то статистика? Растет это количество, падает? Сколько вообще врачей сейчас у нас, собственно говоря, находясь на переднем крае, вот, собственно говоря, заболели?
Ну, я такой статистики не обнаружил. Я
знаю, и вот мы не обнаружили, Андрей Петрович, поэтому мы вас и спрашиваем.
Да. Неделю назад вот сами же медработники самоорганизовались и начали подсчитывать, сколько умерло от ковид медработников, да, и вот неделю назад эта цифра составляла там 74, по-моему, человек или 76 человек. То есть это уже о многом, да, говорит. То есть люди просто умирают на собственных рабочих местах. Вообще массовое идет заражение. Я думаю, что основной прирост, по крайней мере, выявляемых вот в процент выявляемых случаев – это как раз медицинские работники. Мне кажется, это однозначно. Просто вот мне поступает информация, то здесь, то там. Вот просто наши члены профсоюза, да, сообщают. Это массовое явление. И просто я вот подчеркиваю, что медицинские учреждения, сотрудники стали как бы вот чуть ли не центрами, вот одним из основных точек распространения в этих условиях в настоящее время. Потому что если там остальные производства стоят, там на магазинах, где тоже сейчас довольно пустынно, да, то есть люди стараются соблюдать дистанцию, если даже люди там прогуливаются там на улице, ну или там идут по своим делам, тоже обычно идут по одному, по два. А вот, извините меня, когда попадают у нас в приемные покои, да, там сидят, то есть и медицинские работники, которые там ездят на все, что попало без действительно там средств защиты, да, то, ну, естественно, там идет заражение.
Андрей Петрович, а вот вы говорите, сами медработники подсчитали количество заболевших среди своих. А то мы говорили про наш портал «Управляем вместе» и новый вот там сервис «Врачи, пожалуйста, пожалуйтесь на недостаток СИЗов». Вот по вашему мнению, идет ли, можно ли говорить о замалчивании какой-то официальной информации вот в медицинской среде?
Я считаю, что, во-первых, на уровне медучреждения сейчас руководство не то чтобы скрывает, но не выполняет даже те правила, которые предписаны приказами Минздрава. Ну вот смотрите, заболел сотрудник, да? Значит, все, кто его с ним контактировал, другие сотрудники, по правилам должны отправиться на карантин на 14 дней. Значит, если их всех отправить, значит, целое подразделение, там, или подстанция скорой помощи, или отделение какое-то там больницы, просто окажется без большей части, а иногда и просто 100% медицинского персонала. Поэтому администрация медучреждений нередко просто закрывает на это глаза, надеется, что инфекция дальше не пойдет, что может минует чаша сия, и выбирает это как меньший зол для себя, и не отправляя контактных сотрудников на карантин, иначе просто они останутся без работы.
Андрей Петрович, это понятно, но как вот с этим бороться и кому с этим что можно делать, чтобы поменять ситуацию?
Ну, понимаете, тут вот я вот не случайно начал с того, что мы эту битву проиграли, да, то есть мне кажется, что переломить в этом смысле ситуацию в ближайшие месяцы не удастся, да. Может быть, вот само там вот это лето, там жаркое, ну, я не знаю, там говорят, что при 60 градусах там гибнет этот вирус. То есть там наработка вот этого иммунитета, да. Но мне кажется, что предотвратить, по большому счету, вот такое массовое заражение медицинских работников сегодня, это утопия. Уже упустили момент. А с другой стороны, конечно, каждый на своем рабочем месте, каждый имеет право на то, чтобы поднять эти вопросы. Мы, например, разработали проект докладной с аргументацией, очень серьезно, потому что приказы Минздрава в чем-то непонятны, в чем-то там противоречивы. И даже когда наши вот там активисты ставили вопросы, почему вот какие-то нам выдали противочумные тесты, ну, какие-то вместо противочумных выдали хирургические, какие-то тоненькие. А им говорили, а вот там же написано, что в скобках хирургические можно. Мы как бы вот проработали все эти правовую аргументацию для того, чтобы медработник мог взять такой, как образец докладной, и, соответственно, вписать свои факты, которые он имеет, в нее, и подать работодателю. Эта же самая докладная может, эти же аргументы могут применяться для жалобы в Роспотребнадзор, в Росздравнадзор,
Андрей Петрович,
государственную инспекцию труда.
Последний вопрос.
Как бы, вопросы эти надо поднимать. Угу.
У нас последний вопрос, время заканчивается эфирное. Скажите, пожалуйста, вот то, о чем вы говорите, вот у нас какая информация появляется, можно ли говорить о том, что главврачи врут Минздраву, что все ок, если врачей простых, да, простых на местах просят жаловаться? То есть можно ли говорить о какой-то раскоординированности системы?
Я считаю, что имеют случаи, могут быть, да, то есть, но мне кажется, что сами чиновники в Минздраве, в региональных Минздравах не очень, они понимают эту ситуацию и то, что происходит на местах, и они в каком-то смысле сами заинтересованы в том, чтобы до них не доводилось в полном объеме острота этой ситуации. Uh-huh. Официально, по крайней мере, официально. Потому что иначе... Ну, то есть у самих не хватает ни ресурсов, ни каких-то алгоритмов, которые бы могли реально все эти проблемы решить. Мне так кажется.
Андрей Петрович, это да. Это больше вот здесь не скажешь. Надо нам завершаться, впереди местные новости.
Да, спасибо, Андрей Петрович, вам большое за то, что находите время в своем расписании пообщаться с нами, нашими радиослушателями.
Андрей Петрович Коновал, сопредседатель Межрегионального профсоюза действия, был с нами на связи. Можно сказать, уже друг нашей редакции.
Да, спасибо огромное ему за это.
Местные новости у нас впереди. Оставайтесь с Эхом.